Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Это наша 28-я программа. Сегодня в студию для общения к нам пришел Владимир Демидов, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Владимир!
Здравствуйте!
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы напоминаем нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Перед тем, как мы послушаем Уитнеса Ли и жизнеизучение 11 главы, в которой жизнь удовлетворяет нужду мертвых, не могли бы вы дать нам предысторию этого эпизода?
Да, сегодня мы с вами заканчиваем большой раздел в Евангелии от Иоанна. Этот раздел включает в себя главы с 3 по 11. И в этих главах показано, что Христос, как божественная жизнь, удовлетворяет все нужды человека. Давайте кратко повторим, о чем говорилось в этих главах. В 3 главе мы увидели случай с Никодимом. Этот случай показывает нам нужду нравственных людей. Никодим был нравственным человеком. И его нуждой являются не религиозные учения, как он сам думал, а возрождение. Нужда нравственных людей – это возрождение. Далее, в 4 главе мы с вами видим случай с самарянкой. И самарянка, в отличие от Никодима, была безнравственной женщиной. Поэтому в этой главе показана нужда безнравственных людей – удовлетворение. Далее, в конце этой 4 главы мы видим нужду умирающих людей. Умирающим людям нужно исцеление. В 5 главе мы видим нужду бессильных людей. И им нужно оживление, им нужно, чтобы жизнь укрепила их. В 6 главе мы видим нужду голодных людей. А нужда голодных – это кормление. Жизнь кормит их. Затем, в 7 главе мы видим нужду жаждущих людей, и жаждущим людям нужно, чтобы жизнь утолила их, чтобы жизнь стала для них живой водой. В 8 главе мы видим нужду людей, которые находятся в узах греха, и этим людям нужно, чтобы жизнь освободила их. Нужда таких людей – освобождение. В 9 и 10 главах мы видим нужду людей, которые слепы и которые находятся в загоне религии. Этим людям необходимо, во-первых, прозрение, и затем им необходимо пастырство. Господь, как жизнь, делает их зрячими, и затем Он выводит их на себя, как обильное пастбище. В 11 главе, завершающей этот раздел, в главе, о которой мы будем говорить сегодня, показана нужда мертвых людей. И нужда мертвых людей – это воскрешение. Им необходимо, чтобы Господь вошел в них как жизнь воскресения и поднял их из смерти.
Благодарю вас, Владимир. А сейчас давайте обратимся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем жизнеизучение 11 главы Евангелия от Иоанна, в которой речь идет о воскресении жизни.
Up to the end of chapter 10, the Lord Jesus deserted religion.
После 10 главы Господь оставил религию. Религия противостояла ему. Религия отвергала его. Религия не признавала его. Поэтому он был вынужден оставить религию. Он оставил храм. Он оставил святой город. Он оставил все хорошее и святое в религии. Он оставил все это и занял новое положение. Где он теперь? Вне религии. В его новом положении уже нет религиозного элемента. Весь элемент религии был исключен. Но у 11 главы есть особая цель. Ее цель – показать нам, что помимо противостояния со стороны религии, жизнь сталкивается с сильным препятствием, которым являются человеческие мнения. В предыдущих главах единственной проблемой, с которой сталкивалась жизнь, была религия. Религия, религия, религия. В каждой главе противостояние исходило от религии. Но в 11 главе религии уже нет. Здесь есть препятствие в виде человеческих мнений. Если бы вы спросили у меня, брат Ли, какой основной момент раскрывается в 11 главе? Я бы сказал, что основным моментом является не сила воскресения, которая воскресила Лазаря. Основной момент – это человеческие мнения, которые мешают жизни воскресения. В предыдущих 10 главах Христос был раскрыт как жизнь во всей полноте. Но в то же самое время была изобличена религия. Теперь в 11 главе Христос раскрывается как жизнь воскресения. Но в то же самое время на поверхность выходят человеческие мнения. Позвольте мне показать вам это следующим образом. Господь есть воскресение. Господь есть жизнь. У Него и для Него нет никаких проблем. Смерть – это не проблема. Вы верите в это? Он есть воскресение. Для вас смерть – это проблема. Но для Христа смерть – это не проблема. Он есть воскресение. А воскресение может победить смерть. Более того, оно способно поглотить смерть. Проблем нет. Но, обратите внимание, применить его как воскресение мешают человеческие мнения. Человеческие мнения.
Владимир, давайте остановимся здесь на минуточку. Жизнь воскресения сталкивается с двумя основными препятствиями. Во-первых, это религия. А во-вторых, как мы видим в 11 главе, это мнения, человеческие мнения. Не могли бы вы подвести итог тому, как ведет себя религия по отношению к жизни и к нашему переживанию жизни?
Рассматривая все предыдущие главы, а я имею в виду главы с 3 по 10, мы с вами видели, что религия постоянно противостоит жизни. Прежде всего, я хотел бы напомнить нашим слушателям то определение религии, которое мы дали в предыдущих программах. Религия – это человеческое изобретение, и религия – это попытка служить Богу, не имея Божьего присутствия. Служить Богу, не имея Христа, как животворящего Духа. Хорошо, теперь давайте сделаем краткий обзор глав с 3 по 10 и увидим, каким образом религия противостоит жизни. Если мы обратимся к 3 главе, мы увидим, что Никодим думал, что ему нужны религиозные учения. Он пришел к Христу, надеясь получить от него какие-то учения. Однако Господь показал ему, что на самом деле ему не нужны учения. Ему нужно, чтобы он родился заново, чтобы Господь как жизнь вошел в него. Затем в 4 главе мы видим самарянку, грешницу. Но даже она, будучи грешницей, была при этом наполнена различными религиозными представлениями. Она стала говорить с ним о том, как правильно поклоняться Богу. Это показывает, что у нее было очень много религиозных представлений, даже у такой грешной женщины. Но Господь показал ей, что на самом деле ей необходимо пить живую воду, ей необходим сам Господь, как живая вода, который вошел бы в нее. Если она будет пить эту живую воду, это и будет истинным поклонением Богу. Затем в 5 главе мы с вами видим случай, когда Господь исцелил человека в субботу. Он исцелил его и немедленно подвергся нападкам со стороны религии. Почему? Потому что религия состоит из предписаний, правил, и религия не терпит, когда кто-то нарушает эти правила. Далее, в 6 главе Господь накормил множество людей. И что произошло в результате? Эти люди тут же назвали его великим пророком и хотели сделать его царем. Что это такое? Это религиозные представления. В религии люди постоянно ищут чего-то великого. Они ищут пророков, царей. Но что показывает Господь? Господь пришел не для того, чтобы быть великим царем вне человека и царствовать над человеком, находясь вне его. Господь пришел для того, чтобы быть для нас маленьким хлебом, для того, чтобы войти в нас как пища. И тогда, находясь в нас, Он может управлять нами изнутри. Затем, в 7 главе, мы с вами видим большой религиозный праздник, на который собралось множество народа. И несмотря на то, что у них было изобилие пищи и питья, в последний день этого праздника Господь встает и восклицает: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Несмотря на все свое кажущееся изобилие, религия не способна на самом деле утолить жажду человека. И только Господь может стать для человека живой водой и даже подтечь из него реками живой воды. В 8 главе мы видим с вами случай, когда религия осуждает женщину. Господу привели женщину, застигнутую в прелюбодеянии. Что сделали религиозные люди с этой женщиной? Они пытались осудить ее. Но что сделал Господь? Господь не стал ее осуждать. Вместо этого Он простил ее и также дал ей силы больше не грешить. Господь освободил ее из плена греха. В 9 и 10 главах мы с вами видим случай, когда Господь исцелил слепого человека, и Он сделал это опять-таки в субботу. И опять Он подвергся нападкам религии за это нарушение. Религия даже отлучила этого человека от себя. Но что хочет сделать Господь? Господь хочет стать для нас жизнью. Господь хочет дать нам прозрение. И Господь хочет вывести нас из всех загонов и привести нас на Себя, как обильное пастбище, чтобы мы питались им как жизнью и наполнялись им.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте снова послушаем отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он говорит о том, как мнения противостоят Господу как жизни воскресения.
The first time I saw the light of this chapter, I was laughing.
Когда я в первый раз увидел свет в этой главе, я засмеялся. Я не просто обрадовался, я засмеялся. Я никогда раньше не видел столько мнений в этой главе. Лазарь заболел. Скажите мне, пожалуйста, неужели Господь Иисус не знал об этом? Конечно же, Он знал. И, конечно же, Он знал, как поступить в этой ситуации. Строго говоря, Марфе и Марии не нужно было молиться. Они могли сказать: «Нам не нужно молиться, Господь знает, что делать. Если Господь хочет, чтобы Лазаря похоронили, пусть его хоронят, ему решать». Но они послали известие Господу. Господа это не тронуло. Его сердце не было тронуто. Он остался там, где был еще на 2 дня. Обратите внимание, когда пришло это известие, сердце Иисуса не было тронуто. Но сердце всех его учеников было тронуто. Они все сочувствовали Марфе и Марии. Они говорили: «Идем, идем». Были затронуты все, кроме Господа Иисуса. Все они были разочарованы. Все были расстроены и озадачены. Возможно, они говорили друг другу: «Почему? Разве он не любил Лазаря? Мы же видели, как он его любил. Почему он не пошел туда?» Они были расстроены. Они огорчились и перестали об этом говорить. И тогда, через 2 дня после этого, внезапно Господь говорит: «Давайте пойдем навестим Лазаря». И тут же мы видим мнение. Один из учеников сразу же сказал: «Неужели ты собираешься идти туда? Иудеи убьют тебя, не ходи». Когда Господь не собирался идти, они хотели идти. Когда Господь решил пойти, они сказали: «Не ходи». Это человеческие мнения. Тогда Господь сказал им, что собирается пробудить Лазаря, потому что тот уснул. Тогда у них тут же возникло мнение: «Что же, если он спит, то идти не надо, он сам проснется». Вы видите человеческие мнения? Тогда Господь Иисус сказал им: «Лазарь умер». Они даже не знали, что ему ответить. Они видели, что идти нужно, но боялись гонения со стороны иудеев. Тогда один из учеников говорит: «Идем и мы, чтобы умереть с ним». Как много мнений, как много разговоров. Так или иначе, Господь пошел. Он был действительно одинок. Не было никого, кто был бы действительно един с ним. Он пошел, и первой к нему пришла Марфа, хорошая сестра. Она ничего не сказала Господу, и Господь ничего не сказал ей. Но она сразу же начала жаловаться. «Господь, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат». Это было ее мнение. Тогда Господь сказал ей, «Воскреснет твой брат». А она говорит ему, «Знаю, Господь, что воскреснет в последний день». Это хорошее толкование Святого Слова. И это фундаментальное толкование есть не что иное, как человеческое мнение.
Владимир, мы только что услышали, что человеческие мнения и природные представления могут быть препятствием для Господа. Не могли бы вы добавить что-либо к этому?
Да, человеческие мнения – это второе важное препятствие для жизни воскресения. Здесь мы видим, что Господь хотел прийти как жизнь воскресения и воскресить Лазаря. Но с другой стороны, мы видим, что человеческие мнения являются серьезным препятствием для Господа. Здесь, в этой главе, мы с вами видим, во-первых, мнение учеников, затем мнение Марфы, затем мнение Марии, и мы даже видим мнение иудеев, которые сочувствовали Марфе и Марии. Когда Господь пришел для того, чтобы воскресить Лазаря, первое, что сказала ему Марфа, «Господь, если бы ты пришел раньше, то мой брат был бы жив». Что это такое? Это было ее мнение. Затем Господь ей отвечает, «Твой брат воскреснет». Другими словами, Господь говорит, «Поскольку я пришел, поскольку я являюсь воскресением, я хочу оживить твоего брата». На это Марфа отвечает ему, «Да, я знаю, что он воскреснет в последний день». Господь хотел быть для Лазаря воскресением сегодня, в этот день, но Марфа отложила все на последний день. Это опять-таки было ее мнение. И откуда исходило это мнение? Это мнение исходило от ее религиозных представлений. Это показывает нам источник человеческих мнений. Источником являются религиозные представления, которые наполняют религиозного человека. И такие мнения мешают Господу работать в наших обстоятельствах. Они мешают Ему быть для нас жизнью воскресения. Если мы обратимся к третьей главе Откровения, мы увидим с вами, что Господь обращается к церкви в Лаодикии. Здесь очень важно увидеть значение слова «Лаодикия» в переводе с греческого языка. Слово «Лаодикия» означает «мнение людей». И мы с вами знаем, что лаодикийцы очень хорошо знали библейские доктрины. Но из-за своего знания доктрины они стали тепловатыми. Они стали нищими в том, что касается переживания Христа как жизни. И из-за этого у них появилось множество мнений.
Благодарю вас, Владимир. А теперь давайте снова послушаем Witness Lee, наш последний сегодняшний фрагмент.
Then the Lord Jesus said, "Do you believe that I would raise him up?"
Тогда Господь Иисус спросил Марфу, «Веришь ли ты, что я могу воскресить его?» Она ответила ему, «Я уже поверила. Я поверила, что ты Христос, Сын Божий». То, что она ответила, не имело ничего общего с вопросом Господа. Она не слышала, о чем говорил Господь. Она ответила и пошла позвать Марию. «Иди, учитель зовет тебя». Я не могу найти ничего, что действительно показывало бы, что Господь звал ее. Это было личное мнение Марфы. Тогда пришла Мария. Даже такая хорошая сестра, как Мария, не была лишена мнений. Она сказала Господу то же самое. В конечном итоге, эти мнения очень надоели Господу. Затем Господь спросил их, где Лазарь. Они сказали Господу, что Лазарь в гробнице, и сказали, «Иди и посмотри». Это самое лучшее мнение. «Иди и посмотри». Не только Марфа и Мария, но и все иудеи имели мнение. Они очень много говорили. Тогда Господь пришел к гробнице, и Он сказал, «Уберите камень». Бедная Марфа, даже в такой момент она мешала Господу. Она сказала, «Господь, Лазарь там уже 4 дня, уже смердит, зачем убирать камень?» Суть здесь в следующем. Господу ситуация была ясна. У него была цель в этой ситуации. Он знал, что ему делать, но он не мог сделать ничего, потому что ему мешали человеческие мнения. Но наступил момент, когда человеческие мнения были успокоены. В конечном итоге Марфа была успокоена. У нее появилось некоторое послушание. Обратите внимание, у Господа есть жизнь воскресения, сила воскресения. Но этой силе воскресения нужно наше содействие. Я бы сказал, что ему необходимо наше подчинение. Что такое подчинение? Подчиниться значит отказаться от своего мнения. Мы подчиняемся ему, и мы подчиняемся его слову. И мы взаимодействуем с ним и согласовываем свои действия с силой воскресения. Уберите камень. Хорошо, мы убираем. Подчинение, сотрудничество и согласование. Тогда они убрали камень. Это имеет огромное значение. Почему Господь собирался воскресить мертвого, но не убрал камень самостоятельно? Потому что его силе воскресения нужно наше содействие. Они убрали камень. После того, как они убрали камень, Господь крикнул: «Лазарь, выходи!» И он вышел. После того, как он вышел, было необходимо дальнейшее содействие с нашей стороны. Господь попросил людей снять пелены с воскрешенного Лазаря, и они сняли. Таким образом, эта работа силы воскресения была завершена. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что эта сила воскресения была дополнена человеческим подчинением и содействием. Я повторяю, основное откровение в этой главе – это не сила воскресения. Основное – это подчинение человеческих мнений. Это взаимодействие тех, кто любит Господа Иисуса, с Его силой воскресения.
Владимир, в этом замечательном случае Господь воскресил Лазаря, но ему по-прежнему требовалось наше содействие. И Господь попросил стоявших вокруг убрать камень от гробницы и освободить Лазаря от пелен. Что бы вы могли добавить к этому?
Да, это очень важный момент. Жизнь воскресения способна совершить в человеке великие дела, но, с другой стороны, жизнь воскресения требует от человека чего-то, а именно она требует от человека подчинения и содействия. В первую очередь нам нужно подчиниться Господу, нам нужно подчиниться Его Слову. Это значит, что мы должны отказаться от своих религиозных, доктринальных знаний, из которых складываются наши мнения, мешающие Господу. Нам нужно просто говорить «Аминь» на Слово Господа. И в связи с этим я хотел бы сказать, очень примечательно, когда Господь обращается к церкви в Лаодикии, к церкви человеческих мнений, Господь называет себя именно «Аминь». Второе, что нам нужно делать, это содействовать Господу как жизни воскресения, чтобы Он мог свободно действовать в нас. В данном случае мы видим хорошую иллюстрацию. Господь пришел как жизнь воскресения для того, чтобы воскресить Лазаря. Однако Лазарь находился в гробнице, а вход в гробницу был закрыт большим камнем. Если бы камень не был убран, Господь при всем желании не мог бы воскресить Лазаря. Поэтому Господь сказал, что камень следует убрать. И ученики убрали этот камень. Когда они убрали этот камень, они тем самым подчинились Слову Господа и оказали Ему содействие. И это позволило Господу, как жизнь воскресения, действовать в Лазаре. Затем, после того, как Лазарь воскрес и вышел из гробницы, мы видим еще одну деталь. На Лазаре по-прежнему были погребальные пелены, в которые он был завернут при погребении. И Господь сказал: «Развяжите его, и пусть он идет». Очень часто мы переживаем нечто подобное. Господь, как жизнь воскресения, поднимает нас из состояния смерти, однако при этом в нас остается что-то от смерти. Остаются какие-то переживания, связанные со смертью. На нас по-прежнему находятся наши погребальные пелены. В таких случаях нам нужно, чтобы братья и сестры пришли к нам и помогли нам избавиться от этих погребальных пелен, помогли нам избавиться от всего, что осталось в нашем существе, от той смерти, в которой мы находились. Поэтому очень важно, чтобы мы позволяли другим членам тела Христова содействовать Господу в Его работе. Для этого нам нужно постоянно находиться с братьями и сестрами, приходить на собрания, участвовать в общении. Причем я хотел бы отметить, что очень часто Господь действует не лично сам, непосредственно. Очень часто мы получаем что-то от него через его тело, через братьев и сестер в церкви.
Благодарю вас, Владимир. Я очень ценю ваше общение, и я надеюсь, что все наши слушатели смогут искать Господа как жизнь воскресения и содействовать Ему и слушаться Его. Я снова хочу пригласить вас в нашу студию в одну из следующих программ. Приходите, пожалуйста.
Я буду очень рад.
Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга также высылается наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Книги и кассету записи сегодняшней программы вы можете заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете это сделать также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Оставьте сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве – 935-71-81. Здесь мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. И до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».